The following program is in Russian.
Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9. Добрый вечер, дорогие друзья. В студии с вами снова Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И вот что прозвучит в нашей передаче сегодня.
Были на улицу и смотрели, когда пролетали эти самолеты. Я увидел, что с последнего самолета начали падать черные предметы. Потом уже мы определили, что это было.
Ветеран Второй мировой войны, председатель комитета Ассоциации ветеранов Григорий Александрович Войлер вспоминает военные годы. Конечно, узнаем, что происходит в мире, расскажем о событиях в Канаде и немного поговорим о спорте. И о многом другом услышим сегодня. А пока музыка на нашей волне.
Мой друг рисует горы далекие, как сон. Зеленые озера да черточки лесов. А рядом шумный город стеной со всех сторон. А друг рисует горы далекие, как сон. А друг рисует горы далекие, как сон. Мой друг, он друг отвесным, холодным ледникам. Он брат отважным песням, да редким маякам. Он любит горный ветер, раздумья до зари. Он любит горы эти товарищам дарить. Он любит горы эти товарищам дарить. И в ясный день, и в горе упрямо верит он, что есть на свете горы далекие, как сон. Мой друг мне тем и дорог, что днем и ночью он возводит к небу горы далекие, как сон. Возводит к небу горы далекие, как сон.
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Правительство Великобритании заморозило программу по созданию новых атомных станций на 3 месяца в связи с аварией на АЭС Фукусима в Японии. Об этом сообщает во вторник британская газета «Гардиан». В агентстве по охране окружающей среды сообщили, что потребуется время, чтобы убедиться, что мы усвоили уроки событий в Японии и чтобы осуществить доработки, которые могут потребоваться при создании новых реакторов, говорится в заявлении службы. По меньшей мере 4 человека погибли, 132 человека получили ранения после нового мощного землетрясения в Японии 7 апреля. Пострадали еще 2 японских АЭС. Произошла утечка радиоактивной воды на АЭС Анагава в префектуре Мияги. Несколько меньшие по объемам утечки зафиксированы также в бассейнах 2 других энергоблоков. Но в целом хранящиеся во всех бассейнах АЭС стержни полностью покрыты водой и продолжают охлаждаться в нормальном режиме, говорится в заявлении компании-оператора станции.
FM 101 идея.
Индийское правительство 6 апреля полностью запретило импорт продуктов питания из Японии после того, как 5 апреля ученые зафиксировали повышенный уровень радиоактивности рыбы у берегов Японии, передает агентство BBC News. Эмбарго продлится 3 месяца. В стране уже ищут замену традиционным японским продуктам – водорослям, соусам и другим ингредиентам, которые необходимы для ресторанов японской кухни. По информации издания Japan Today, частичный эмбарго на ввоз продуктов питания из некоторых префектур ввели уже 25 стран. Японская полиция арестовала продавцов фальшивого лекарства, которое, по словам мошенников, защищало от радиоактивного заражения, сообщает CNN. Задержанные предлагали приобрести средство премиум циолит, утверждая, что оно способно всасывать радиоактивные частицы, после чего они будут выведены из организма в течение 6 часов. В ходе обыска в офисе задержанных были обнаружены еще 47 упаковок премиум циолита. Мошенники были арестованы по обвинению в продаже лекарства без лицензии. Наша волна. В четверг утром вооруженный преступник ворвался в одну из школ бразильского города Рио-де-Жанейро и открыл беспорядочную стрельбу. Бой не устроил выпускник школы. Жертвами массового убийства, по предварительным данным, стали 12 человек. Кроме того, 22 человека получили ранения. Нападавший погиб. Он, как сообщает агенция «Бразил», был заражен ВИЧ. Об этом говорилось в записке, обнаруженной рядом с его телом. Также в записке упоминался ислам и террористическая деятельность, сообщает «Глобо». Полностью текст письма не опубликован. Западные лидеры и международные правозащитники выразили озабоченность исчезновением в Китае известного художника Ай Вейвея. США и Европейский Союз поддержали призыв Amnesty International и других правозащитных организаций к китайским властям освободить Ая. Художник не выходил на связь с момента задержания полиции в аэропорту Пекина. Однако нью-йоркский проект всемирно известного китайского художника Ай Вейвея, открывающийся 2 мая, решили не сворачивать, несмотря на вынужденное отсутствие автора, пишет Нью-Йорк Таймс. Напомним, в воскресенье художник был задержан полицией в пекинском аэропорту, а в четверг китайские СМИ сообщили, что власти обвинили знаменитого художника-диссидента в экономических преступлениях.
FM-101.
После прошлогоднего скандала с высылкой цыган из Франции, Еврокомиссия обязала страны ЕС разработать национальные планы поддержки представителей цыганских меньшинств. По мнению Еврокомиссии, условия жизни большинства из 12 миллионов обосновавшихся в странах ЕС цыган за последние годы ухудшились. Они по-прежнему являются жертвами дискриминации. Брюссель, в частности, намерен обязать членов ЕС включить в национальной стратегии социальной интеграции цыганских меньшинств следующие положения. Улучшение доступа к образованию. Лишь 42% цыганских детей заканчивают среднюю школу. Рабочим местам, услугам здравоохранения и социальному жилью. Трое детей получили ранения, играя со снарядом возле комплекса пирамид в Египте. Инцидент произошел в Гизе, в пригороде Каира. По словам представителей правоохранительных органов, дети нашли снаряд в пустыне и, не зная, что это за предмет, решили его вскрыть. Взрывным устройством оказался снаряд, оставшийся в пустыне после войны. В результате инцидента один ребенок лишился части руки. Все трое госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное, передают РИА Новости. Наша волна. Около 150 иммигрантов из Африки пропали без вести у берегов Лампедузы. Как сообщают итальянские СМИ, лодка, предположительно с 200 пассажирами, потерпела крушение. Спасены 47 человек. Наиболее вероятно, что остальные погибли. Тем временем правительство Италии выдаст временные разрешения на жительство тем иммигрантам из Туниса, которые сообщили о своем намерении ехать в другие европейские страны, заявил в четверг министр внутренних дел Италии Роберто Морони. В то же время Италия и Франция будут осуществлять совместное патрулирование североафриканского побережья, в особенности Туниса, и таким образом бороться с прибытием новых лодок с нелегальными иммигрантами, сообщил в пятницу глава МВД Италии Роберто Морони.
FM 101.9.
Премьер-министр Владимир Путин провел совещание по мерам развития энергомашиностроения в России, на котором, в частности, премьер предложил разработать меры экономического стимулирования энергомашиностроения. Путин призвал производить все необходимое для энергетического машиностроения на территории Российской Федерации, чтобы отрасль не захерела. Это цитата. «Если мы все будем закупать там за бугром, у нас захереет все окончательно в машиностроении. Поэтому мы должны создать ситуацию, при которой мы могли бы привлекать новейшие технологии, опыт. Но нужно все это производить на территории России», – заявил Путин. Россия впервые планирует запустить в 2013 году 5-й, дополнительно построенный к 4 законтрактованным кораблям «Союз ТМА». Об этом сообщил глава Роскосмоса Анатолий Перминов. По словам главы Роскосмоса, предложения о дополнительных запусках космонавтов поступают от Казахстана, Украины, а также космических туристов.
Наша волна.
Под российской арктической полярной станцией Борнео раскололась льдина. Однако станция продолжит работу в особом режиме, сообщил спецпредставитель президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Челингаров. По его словам, этот инцидент не повлияет на каждодневную работу полярников. Льдину расколол подошедший к станции ледокол. Повреждена взлетно-посадочная полоса, передает РИА Новости. Федеральная служба безопасности России обеспокоена использованием в сетях связи общего пользования Российской Федерации шифровальных средств иностранного производства и предлагает запретить на территории страны такие сервисы, как Gmail, Hotmail и оператор IP-телефонии Skype. С таким радикальным предложением на заседании правительственной комиссии по федеральной связи и технологическим вопросам информатизации выступил начальник Центра защиты информации и специальной связи ФСБ Александр Андреечкин. Передает РБК.
FM 101.9.
Сообщение о возможности запрета Gmail и Skype вызвало широкую общественную дискуссию. Выступление высокопоставленного сотрудника ФСБ активно обсуждалось как политиками и общественными деятелями, так и блогерами. И тут же от поддержки радикальных предложений поспешили откреститься в Кремле. Министерство связи, в свою очередь, также выступило категорически против каких-либо ограничений на работу Skype и Gmail. Около 20 видов растений и животных исчезли с территории Москвы за последние 10 лет, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. По его словам, наибольшую потерю понес класс земноводных. В частности, на территории столицы больше не водятся некоторые виды змей, ужей, тритонов и ящериц. Нью-йоркский композитор Джозеф Бертолоцци получил от компании, управляющей Эйфелевой башней, разрешение на использование символа Парижа в качестве музыкального инструмента. Бертолоцци разрешили записать звуки, которые получаются при использовании башни в качестве перкуссии. Затем из этих звуков будет создана музыкальная композиция. Конечной целью Бертолоцци является живое ее исполнение на Эйфелевой башне. Американцу не впервые использовать знаменитые архитектурные сооружения в качестве ударного инструмента. Ранее он извлекал звуки из моста Франклина Рузвельта через Гудзон. Музыкант уже начал сбор денег на выступление, которое он надеется дать в 2014 году, когда Эйфелева башня будет отмечать 125-летний юбилей. А у нас в Ванкувере на следующей неделе снова дожди. Температура воздуха около 8-9 градусов выше нуля. И мы продолжаем программу. Напоминаем, впереди интервью с ветераном Второй мировой войны Григорием Александровичем Войлером.
Отмелькала беда, будто кадры кино, в черно-белых разрывах фугасных, и в большом кинозале эпохи темно. И что дальше покажут, неясно. Разбивается луч о квадраты стекла довоенного старого дома. И людская река меж домов потекла по аллеям к заводам и домнам. Просыхает асфальт, уменьшается тень, и девчонка торопится в школу. Довоенный трамвай, довоенный портфель, все теперь повторяется снова. Я в отцовских ботинках, в отцовских часах, замирая смотрю без прищура, как в спокойных, прозрачных, тугих небесах самолетик рисует фигуры. 20 лет, 30 лет, 40 лет рушит хроника стены театров. 20 лет, 30 лет, 40 лет нас кино возвращает обратно. Я не видел войны, я смотрел только фильмы, но я сделаю все непременно, чтобы весь этот мир оставался таким и не звался потом довоенным. Я не видел войны, я смотрел только фильм, но я сделаю все непременно, чтобы весь этот мир оставался таким и не звался потом довоенным.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Итак, на страницах «Нашей волны» мы начинаем цикл встреч с ветеранами Второй мировой войны, живущими сегодня в Ванкувере. Все они являются членами Ассоциации ветеранов Второй мировой войны, которая была создана в Британской Колумбии усилиями наших соотечественников, принимавших участие в войне. Но сначала немного о самой ассоциации. В задачу этой общественной организации входит оказание посильного содействия ветеранам войны, то есть друг другу. Это может быть посещение в госпитале, проведение совместных встреч в связи с какими-то событиями, оказание помощи, помощи в улучшении жилищных условий, защита социально-экономических прав и многое другое. Ну и, конечно, работа с молодежью. Руководящий совет ассоциации состоит из 3 человек. Сама же ассоциация имеет несколько групп. Это участники войны, их около 30 человек. Ветераны тыла, также проходивших военную службу или проработавших в тылу в годы Великой Отечественной войны. Их более 40 человек. Есть блокадники, а также узники Холокоста. И вот мы хотим познакомить наших слушателей с некоторыми из ветеранов. Сегодня у нас в гостях ветеран Второй мировой войны, председатель комитета Ассоциации ветеранов Григорий Александрович Войлер. Здравствуйте, Григорий Александрович. Где вы были в тот день, когда было объявлено начало войны?
Начало войны 22 июня. Я очень хорошо помню этот день. Дело в том, что мы жили почти на границе с Польшей и с Румынией. Город Каменец-Подольск. И весь период до войны самолеты не летали, потому что граница, и вообще не разрешали полетов самолетов. Но тут 22 июня мы впервые увидели самолеты. Пролетало над нашим городом Каменец-Подольском 10 сразу самолетов, целая эскадрилья немецких самолетов, которые пересекли границу и летели дальше вглубь страны. Но когда мы высыпали на улицу и смотрели, когда пролетали эти самолеты, я увидел, что с последнего самолета начали падать черные предметы. Потом уже мы определили, что это бомбы, потому что через весь город несколько бомб упало, и началась паника в городе, потому что были погибшие очень много. И мне запомнился вот этот эпизод больше всего в начале войны.
И сколько вам тогда было лет?
15 лет.
И что произошло дальше?
Отец у меня был призван на службу, и мы остались с матерью. И мама говорит, будем отступать, бежать из города, потому что граница недалеко, и чувствовалось, что немецкие войска, и по совету еще соседи, мы вместе вышли ночью, где-то 3 дня спустя после начала войны, и все пешком шли. Мне запомнился один очень интересный эпизод, когда мы проходили через город Винницу, это на Украине, и дорога по обе стороны были липы, очень такие старые крупные деревья, и вдруг налетели самолеты немецкие, и на бреющем полете они наносили удар по аэродрому, который был с левой стороны дороги. И я, молодой, сообразил, когда самолет с одной стороны дерева, я прятался на другой стороне дерева. И так вокруг этого дерева я бегал. Мне это запомнилось, этот эпизод, очень надолго. И дальше мы следовали через Украину, пересекали Днепр в городе Черкассы. Была тоже очень большая сложность, потому что немецкие самолеты все время бомбили эту переправу. Но все-таки преодолели. И потом прошли через Миргород, через Харол. Это все Полтавская область. И у нас этот период до Донецка, раньше Сталина было такое название, мы его преодолели за 2,5 месяца. Шли пешком. А немецкие войска все время канонада. Мы отходим, отступаем, а канонада все равно на том же расстоянии все время мы слышим.
Но как вы питались? Все-таки 2,5 месяца шли.
Значит, как питались? Интересно вот что. Некоторые колхозы выставляли еду, чтобы не уничтожать, потому что был приказ 3 июля. Сталин выступал возле одного из домов. Динамик был включен. И я слышал речь Сталина, чтобы не оставлять ничего противнику, все уничтожать. И вот все начали по дороге выставлять еду. Ну, разная была еда. Ну, вот так питались, как говорят, на перекладных. Люди добрые были и так продержались. Но мы пришли уже в Сталина, ничего, ни копейки не было. Пришлось даже просить еды. А мать была медицинский работник. И мы со Сталина поехали в Харьков, и там мать была призвана в вооруженные силы, и уже до конца она служила до 46-го года, когда уже демобилизовала всю войну, и кончила войну старшим лейтенантом медицинской службы. После этого, когда мать призвали, а я был с ней, по просьбе ее устроили меня санитаром в госпиталь. Я был санитаром раненых, водил, перетаскивал. В общем, вот такая была работа по уходу за больными, за ранеными. Затем, в декабре 41-го года, госпиталь перебросили недалеко от Харькова, есть город Изюм и станция Барвенково. Вот в этом районе мы всю почти зиму, так как стабильно держался фронт, и наши войска перешли реку Донец и захватили часть территории. И на этой территории располагался и госпиталь. А когда в мае месяце немецкие войска начали наступать, это был 1942 год, то мы отступили до города Воронеж. Вот там тоже закрепились, с госпиталем приходилось выполнять все обязанности санитара. Было 16 лет уже. И потом мы, когда немцы опять начали наступление, это где-то было уже конец лета, наши войска отходили. Затем мы попали в санитарный поезд, потому что мать из госпиталя была переведена в военно-санитарный поезд. И я тоже в этом военно-санитарном поезде какой-то период был, а потом мы расстались с мамой, и потому что меня уже на другой военно-санитарный поезд назначили. Это уже был 43-й год. Сначала был я на 259-м санитарном поезде, а потом уже на 43-м. Этот поезд был направлен на вот этот период, когда Орловско-Курская дуга в 43-м году, это был июнь-июль месяц, и мы прибыли туда, чтобы раненых взять очередное, потому что мы возили раненых в тыл, даже на Урал и за Урал тоже.
А какой период на войне вам запомнился как самый тяжелый?
Мне запомнилось самое то, что я перенес очень тяжело вот этот период под Орловско-Курской, потому что командование фронта обратилось к командованию санитарного поезда, чтобы личный состав, хоть и вольнонаемный, но они помогли медицинским санитарным батальонам, медсанбатам, потому что было очень много раненых при наступлении. Сначала немцы наступали, и танки вот эти применили, тигры, а потом советские войска начали наступать, опрокинули противника, и вот пришлось составу нашего поезда прямо с фронта, с поля боя брать раненых и их эвакуировать уже в полевой госпиталь. Где-то месяца два мы там помогали на фронте. Фактически мы участвовали в боевых действиях. Я получил справку из Центрального архива Министерства обороны о том, что вот наш поезд и даже конкретно мою фамилию о том, что участвовал вот в этом действующей армии. В 43-м году, мне уже было где-то 17 лет, я захотел участвовать в войне, и в районе города Актюбинск по моей просьбе меня отвели в военкомат и призвали. Я помню эту дату 14 ноября 1943 года и попал в 28-й стрелковый полк, который готовился для того, чтобы сначала обучить личный состав, подготовить к боевым действиям и чтобы прямо в полном составе его отправить на фронт. Но мы в течение вот этой зимы проходили обучение, приобрели соответствующие навыки для боевых действий. И вот что интересно, когда уже полк был готов к отправке, приготовили теплушки, поступила команда ротик. Мы первая рота, все такие рослые ребята были. Нас по приказу бросили спасать мосты в этом районе, потому что половодье началось, и надо было взрывать лед. И вот мы быстро обучились где-то за недели-две закладывать взрывчатки взрывчатые вещества под лед, чтобы он взрывался, разрыхлялся, и мосты эти были спасены. После, когда мы возвратились, приехали представители округа и произвели набор на специальные курсы радиотелеграфистов. Я помню, номер 5 были такие радиокурсы. Мы по 12 часов занимались, потому что нужно было для фронта 2-месячный срок приобрести знания работы на радиостанции. И надо сказать, что когда фронт уже двигался на запад, то наши курсы тоже перебросили в западную часть России. Особенно мне запомнились такие радиостанции, как РБ, радиостанция батальонная. Потом была такая радиостанция «Север», деревянный корпус. Она весила около 2 килограмм. Была предназначена для работы в тылу противника. Она была маленькая. И нас готовили в основном для вот этих операций в тылу противника. Надо сказать, что задача была, чтобы скорость работы на ключе была 12 групп в минуту, 60 знаков. То есть каждая группа по 5 знаков. После окончания этих курсов нас отправили в Белорусский фронт. Но нас по очереди начали отправлять на разные обеспечения связи. Вплоть до того, что в отдельную воинскую часть мы помогали. Дело в том, что когда мы начинали работать на радиостанции, то противник производил артиллерийский обстрел вот этой местности, где работала радиостанция. Мы потом уже только узнали, что у них радары работают и определяют место работы этой радиостанции. Это значит, что там находится штаб, там находится командный пункт при радиостанции обязательно, и производился артиллерийский налет. Но после уже поступила такая радиостанция РБМ, которая имела возможность, чтобы оператор находился где-то в метров 400 или 500 от радиостанции, дистанционно можно было работать. Затем, это было уже 44-й год, прибыли представители офицерского училища. Уже нас даже и не спрашивали, а прямо определили в училище связи. И вот уже с ноября 44-го года я учился, был у нас отдельный взвод, те, которые были уже научены радистами, мы были опытными, и нас во время учебы отправляли на разные операции по обеспечению связи. Что интересно, конец войны, 45-й год, 9 мая, мы находились в казарме, в училище, и вот объявили, что война кончилась. Началось такие радостные возгласы, как обычно везде. Все, война закончилась, но училище мы закончили только в 47-м году, в январе месяце, и когда был подписан приказ о присвоении первого офицерского звания, меня распределили на Балтийский флот, в военно-морские силы. Я обеспечивал связь, радиосвязь. Вот так началась моя служба, где я всю свою жизнь прослужил в военно-морском флоте. Я с очень добрым чувством таким вспоминаю свою службу. Она была очень интересная, давала познания в совершенствовании. Я закончил службу в 1976 году, уже в Москве. После я еще 12 лет работал на военной кафедре Московского института электронной техники. Готовил лейтенантов, студентов института. Кстати, хотел бы сказать, я служил долгое время, почти 16 лет на Дальнем Востоке, на Тихом океане, на Тихоокеанском флоте. Вначале на Камчатской военной флотилии, а затем уже в районе Владивостока. И женился в 1953 году. Супруга со мной все время, уже мы отпраздновали 57 лет вместе. Она была моим ближайшим другом. Мы друг друга понимали. Вот сколько было в воинских частях, она всегда где-то находила работу и участвовала во всех работах в воинской части. Особенно запомнилась организация самодеятельности среди моряков. Супруга у меня организовала не только хор матросский, но и хор жен офицеров. Это тоже большая заслуга. Но воспитали сына. Мы сейчас находимся здесь, в Ванкуре. Ванкувере. Сейчас организовали ассоциацию ветеранов из бывшего Советского Союза. И на волонтерских таких правах мы работаем для того, чтобы всех пристроить, помочь, передать свой опыт молодежи, которая есть русскоязычная. Так что работы хватает. И вот мой такой краткий обзор моей службы.
Спасибо вам, Григорий Александрович. Напоминаем, дорогие друзья, вы прослушали интервью с председателем Комитета Ассоциации ветеранов Британской Колумбии, участником Великой Отечественной войны, Войлером Григорием Александровичем. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Радиостанция CITR напоминает, на волнах FM 101.9 интересующиеся французской культурой и французским языком могут настроиться на передачу French Connections, которая выходит по четвергам. Подробности на сайте www.citr.ca.
Там так сладко бьется сердце северный хор. Бесконечный простор за спиной. Позади ночная брань чужих городов. Зной соленых океан, терпких садов. Но во мне уже стучит шальной поток. Сердце северных гор. Сердце северных гор. Утрите слезу. Домой! Полный газ и прошлое осталось внизу пеленой. Постарайтесь мне простить сухие глаза. Я бы мог вам наплести, что буду писать. Но во мне уже живет, как не мой упор. Сердце северный гор.
Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-вебсайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com. Передачу «Наша волна».
Дорогие друзья, я, Анатолий Брусиловский, приглашаю вас на концерт популярного российского поэта, композитора, музыканта и исполнителя Сергея Трофимова. который состоится в воскресенье 29 мая в 17 часов в концертном зале Riva Rock Casino. Подробная информация и билеты по телефону 604-241-8949 на веб-сайте vancouverconcert.ca, а также в русских магазинах.
Наша волна. Волна.
Итак, подошло время новостей Канады.
Как уже известно, Ванкувер отпраздновал свою 125-ю годовщину. Датой основания города принято считать 6 апреля. В связи с этой датой был объявлен конкурс на исторические объекты, которые были номинированы как наиболее значимые в становлении города, которые создали лицо Ванкувера.
И вот результаты конкурса оказались совершенно неожиданными. Напомним, голосовали жители Ванкувера, то есть весь народ. Расскажем только о некоторых победителях.
Итак, первое место в формировании лица города присуждено не событию, не месту, а человеку по имени Артур Эриксон, архитектору.
Это он придал городу имидж, который Ванкувер имеет сегодня. Он является автором многих проектов, например, антропологического музея в UBC и кампуса в университете SFU. Артур умер в 2009 году в возрасте 84 лет.
Второе место занял кофе.
Ну, конечно, кофе.
Никто не сможет возразить, что ванкуверцы – настоящие кофеманы. Иногда кажется, что бумажный стаканчик в руках является неотъемлемой частью нашего гардероба, будь то на прогулке или на работе. А многочисленные кафушки в Большом Ванкувере всегда пользуются успехом.
Третье место опять присуждено человеку. На этот раз Джону Флувагу, известнейший культовый дизайнер обуви. Его клиентами являются звезды кино и эстрады. В Музее современного искусства в Нью-Йорке имеется даже календарь с изображением его туфель.
Четвертое место присуждено садоводству. И правда, в наших местах выращивать сад можно круглый год. Именно ухоженные домашние участки являются частью лица города. А что говорить о таких садах, как Нитоби Мемориал Гарден, доктор Сан Ятсен Классикал Чайниз Гарден или ботанический сад Ван Дусен?
Конечно, и в даунтауне, даже среди небоскребов, обязательно отведено место небольшому садику, где любой прохожий может отдохнуть. Все это делает наш город действительно красивым.
Пятое место дано Гренвилл-Айленд. Все справедливо. Это тоже особенный уголок Ванкувера. Сегодня остров приютил у себя более 300 мелких и крупных бизнесов, художественных мастерских и ресторанов. Туда стекается множество туристов. И правда, очень красивое место.
Это точно. А вот седьмое место отдано нам.
А что вы подумали? Это название ресторана. Нам. Мы тут ни при чем.
Это точно. Это знаменитый ресторан на Кицелана по адресу 2724 West 4 Avenue. Уже многие десятилетия он считается самым популярным местом в Ванкувере.
И мы бы удивились, если бы в десятку сильнейших не попали суши. Да, им присуждено девятое место. Это тоже лицо города. Суши появились в Ванкувере в 1960-х годах и с тех пор прочно обосновались в городе.
Конечно, поначалу это была экзотика, а теперь вряд ли в Ванкувере найдется уголок, где не продавали бы это любимое для всех блюдо. Кстати, самое дешевое в мире.
И самое вкусное.
Правда.
И замыкает десятку победителей Рек Бич. Пляж нудистов. Тоже лицо. И не только Ванкувера, хоть и не всегда приглядная.
Первый нудист на этом пляже был арестован в 1970 году за непристойный вид, после чего 300 его сторонников вышли на улицы с протестом против такого преследования. Вышли, естественно, в чем мать родила.
Это, в свою очередь, привлекло множество зевак, которые до этого и не подозревали, что существует в Ванкувере такой пляж. Еще через несколько лет этому месту на западном берегу Spanish Banks перед устьем реки Фрейзер придали официальный статус пляжа нудистов.
Вот и все победители. И завершаем отчет о Ванкувере такими данными.
В 1891 году две трети населения Ванкувера составляли мужчины.
А сегодня 50 на 50.
Тогда средний возраст населения был 26 лет.
А сегодня 39.
Да, постарел Ванкувер.
Немножко. Ну, это были итоги конкурса, но мы продолжаем новости Канады.
Известная канадская компания Sherwood, являющаяся ведущим изготовителем хоккейных клюшек, приняла решение полностью перенести производственные мощности в Китай.
В настоящее время в КНР уже выпускается около 85% продукции компании Sherwood. В Канаде производятся только самые престижные клюшки. Но выпускать клюшки в Канаде, по мнению руководства компании, стало невыгодно.
В Торонто из галереи «Адон Вагнер», расположенной в престижном районе, были украдены три картины. Три полотна совместно оцениваются в 73 тысячи долларов.
Это работы под названием «Дикие луга» кисти Грега Харриса, натюрморт с цветами Вейденга Ванга и сидящая дама с веером Жао Каолина.
Но всех их, похоже, можно поздравить.
Ну да, ведь слава приходит к художнику, когда украдут его первую картину. Но мы продолжаем. Итак, весна пришла, весне дорогу.
А по этой весенней дороге уже маршируют, правильно, медведи. Зимняя спячка окончилась, и наши лохматые соседи прямым ходом направляются туда, где их нос чует пищу, то есть к нашим домам.
В округе уже было замечено несколько голодных медведей. Лесничие предупреждают: не оставляйте никакого мусора во дворе. Имейте в виду, что даже запах детских подгузников или птичий корм могут их привлечь к вашему дому. Проявляйте осторожность.
Это было о привлекающих запахах. Но есть такие ароматы, которые могут, наоборот, вызвать неприятие. Не знаем, как у медведей, но у людей точно.
И именно поэтому общество David Suzuki Foundation присоединилось к другим общественным организациям в борьбе за запрет использования парфюмерии на рабочем месте.
Дело в том, что ваш любимый одеколон или духи могут причинить невыносимые муки окружающим, вызвать у соседей по комнате аллергию, головную боль, приступ астмы, трудности с дыханием и тому подобное.
И действительно, парфюмерия изготавливается из набора различных химикатов. Смешиваются от дюжины до сотни компонентов. Однако компании, производящие парфюмерию, не раскрывают состав продукта, называя это производственным секретом.
Представители David Suzuki Foundation призывают обязать компании сообщать потребителям, какие химикаты находятся в составе продукта. А граждан просят учитывать чувства других и не использовать на рабочем месте парфюмерию.
А принцип простой. Называется «правило длины руки». То есть люди на расстоянии метра уже не должны слышать ваш запах, тем более в другой части помещения.
Ну а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать на страницах газеты «Ванкувер Экспресс» нашего давнишнего партнера.
Если плакать устала душа, если пуст твой дом, и минуты текут не спеша в сумраке ночном, пусть рука струн коснется, и из темноты свет прольет снова солнце, чтобы все понял ты. В свой дом
дышишь в этом мире большом, белых пятен нет. Пусть рука струн коснется из темноты, свет прольет снова солнце, чтобы все понял ты. Твой пятый океан просто укрыл туман. И не нужны слова, это твой мир, где только музыка права.
Еще одно объявление сайта. На радиостанции выпускается ежемесячный журнал «Дискорда». На его страницах можно подробно узнать о самых последних веяниях в музыкальной жизни Ванкувера. Подробности на сайте www.saita.ca.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну а теперь немного новостей спорта. 45-летний изобретатель из Донецка призывает пересмотреть отношение к привычному ритуалу футбольных арбитров, когда они при помощи подброшенной вверх монетки определяют, на какой половине поля команда начинает игру, а также кому первым пробивать послематчевые пенальти. Он разработал и спроектировал монету для жребия, которая исключает шарлатанство, потенциальное жульничество и делает шансы сторон равными не только в теории, но и на футбольном поле. Озарение главному инженеру Дон Мета, болельщику с 40-летним стажем, пришло во время изучения литературы по теории вероятности, фокусам и гаданиям на монетах, сообщает издание «Сегодня». Считается, что «Орел» и «Решка» могут выпадать во время жребия равновероятно 50 на 50. Но это только теория, пояснил изобретатель. В действительности нет идеальной монеты. Все они не являются симметричными. Во время чеканки выпуклости и вогнутости с двух сторон получаются разными. К тому же есть умельцы, подбрасывающие монетку так, что она просто не вращается в полете и падает на задуманную заранее сторону. Получается, что нет еще монеты, которая обеспечила бы честный жребий, от которого может зависеть весь исход поединка. За основу монеты для честного жребия инженер Гузеев взял идею с голограммами вместо чеканки. Таким образом, получается правильный диск без измененного центра тяжести. К этому он добавил один оригинальный штрих – извилистое обрамление в виде бортиков вокруг голограмм с двух сторон. Они помешают ловкачам бросать эту монету без вращения, и она не сможет приземляться на задуманную кем-то сторону. Серьезность изобретения уже признали на уровне двух государств – в Роспатенте и Укрпатенте. президенте. Но сможет ли его идея получить распространение в мировом футболе, покажет время. Пока же донецкий правдолюб мечтает до Евро-2012 запатентовать свою идею на уровне стран Евросоюза. Международный олимпийский комитет МОК одобрил включение в программу Олимпийских игр 2014 года в Сочи 5 новых дисциплин. Прыжков на лыжах с трамплина среди женщин, хафпайпа во фристайле у мужчин и женщин, смешанные эстафеты в биатлоне, командного фигурного катания и командной эстафеты в санном спорте. Об этом сообщает Associated Press. Таким образом, на Олимпийских играх в Сочи будет разыграно по меньшей мере 6 новых комплектов наград. На предыдущей зимней олимпиаде в 2010 году в Ванкувере разыграли 86 комплектов медалей. Женские соревнования в прыжках с трамплина пытались включить еще в программу игр в Ванкувере, однако МОК тогда решение не принял. Сторонники включения этих соревнований в олимпийскую программу указывали, что в других спортивных дисциплинах женщины имеют право бороться за награды. В партнерстве с муниципалитетом лондонского Вестминстера на период проведения Олимпийских игр 2012 будет организован Сочи-центр, сообщают в оргкомитете Сочи-2014. В новом центре жители Лондона смогут получить представление о столице зимней Олимпиады 2014, говорится в пресс-релизе. Финансирование проекта будет идти за счет средств, вырученных от продажи билетов, и ни копейки из бюджета не будет потрачено, сообщил президент оргкомитета Сочи-2014 Дмитрий Чернышенко. Власти Украины решили разместить гостей чемпионата Европы 2012 года на дебаркадерах у причалов и на набережных Днепра в Киеве. Для этого в Киев прибудут из Европы теплоходы. В них смогут поселиться около 3000 гостей Евро-2012, сообщили изданию «Новый регион» в пресс-службе Министерства инфраструктуры. Такой план появился в связи с нехваткой мест в обычных гостиницах. Теплоходы вместительные около 300 человек каждый прибудут в Киев без пассажиров, что позволит избежать трудностей с регистрацией прибывающих иностранцев. По данным министерства, сейчас для комфортной швартовки судов могут быть использованы 2-3 причала. Руководству администрации речных портов поручено рассмотреть возможность временного использования набережных стен для швартовки пассажирских судов из Европы. Ну что ж, у нас в Ванкувере использовался только один теплоход для размещения дополнительного контингента полиции. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Где-то есть город, тихий, как сон, пылью текут по грудь занесен. Медленные речки, вода, как стекло. Где-то есть город, в котором тепло. Наше далекое детство там прошло. Из дома я поспешу, во все вокзала билет попрошу. Может, впервые за тысячу лет дайте до детства плацкартный билет. Тихо косишь, ответит, билетов нет, билетов нет. Ну что, дружище, как ей возразить? Дорогу в детство где еще спросить? Просто только и где живут шалые ветры, собою зовут. Там нас порою сводили с ума, сосны до неба, до солнца дала. Зима. Дальняя песня в нашей судьбе. Ласковый город, спасибо тебе. Мы повзрослели, поверь нам и прости. Прости.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Вот, под звуки этого танго мы завершаем нашу передачу. Спасибо всем, кто составил нам приятную компанию в течение этого часа. Приглашаем настраиваться на нашу волну и по пятницам на FM 91 с 7 до 9 часов утра.
Передачу можно прослушать и в записи на www.нашаволна.ca или www.нашаволна.com. Там же можно просмотреть видеоматериалы.
Ну а сейчас к микрофону подойдут наши канадские коллеги по CITR FM 101.9 буквально через несколько минут. А мы, дорогие радиослушатели, прощаемся с вами до следующей недели. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего!